Доброе утро, друзья, всех приветствуем. На дворе 8 мая. С каким-то особым теперь уже священным трепетом воспринимаются все эти даты в последние дни. В студии Владимир Соловьев, Анна Шафран, здравствуйте.
Да, здрасте, доброе утро. Борисовна готовилась сегодня вести эфир без меня, но еще будет такая возможность. А трепет связан с тем, что, как вы знаете, в Европе сегодня, в России завтра отмечается День Победы. И мы, может, начнем с того, что дадим вам возможность немножко окунуться, да, в атмосферу. Ты что хочешь?
Да.
Ну, давай, работай.
Почему нет?
Не-не, ты работай.
Ну, завтра мы отмечаем один из самых главных. Нет, пожалуй, теперь уже в эти дни самый главный праздник – День Победы. Знаете, Владимир, я вчера, когда готовилась к программе, прослушивала, ну, в частности, помимо песен, естественно, просмотра эпизодов кинофильмов, еще и сводки Софинформбюро. И что на меня произвело вообще неизгладимое впечатление? Это сообщение Юрия Левитана, зачитанное Юрием Левитаном о взятии Берлина.
Угу.
Знаете почему? Давайте, я предлагаю сейчас послушать. И мы поймем, наверное, все вместе, почему.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Товарищи! Сейчас по радио будет передано важное сообщение. Слушайте наши радиопередачи. Говорит Москва. Войска Первого Белорусского фронта при содействии войск Первого Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.
Вы обратили внимание на дату? Ведь,
второй,
да, мы
второй,
помним, но иногда упускаем из виду. Но в свете событий, которые происходят сейчас,
которые были в Одессе,
дата
2
мая, она вводит в какой-то транс. И вы обратите внимание, Первого Белорусского фронта и Первого Украинского фронта.
Никакого транса нет. Почему транс? Это о чем мы говорим все время. История вообще не случайна. То, что мы наблюдаем сейчас, это же как раз поэтому и есть. Мы видим фашистский реванш на Украине. И поэтому вчерашнее решение Путина очень интересное. Спутало все карты. Там же реально народ сошел с ума. То есть фашистская хунта оказалась в бешеной растерянности. Там же такие реакции у Яценюка были. Ну, ты знаешь, вот как оборотни на свет, когда вывели там вурдалаков или кто там, кого на свет нельзя выводить.
Да и тех, и других, наверное.
Им сразу там плохо становится. Вот это произошло после предложения Путина. Но об этом мы поговорим позже.
Но ведь памятные даты...
Можно я задам вопрос сейчас такой нашим участникам передачи, слушателям? Вы вот сейчас, если можно, пришлите, пожалуйста, ваше сообщение 553-3-200. А кто у вас воевал? Значит, в вашей семье кто-то воевал? До чего довоевался? Это, наверное, теперь уже надо спрашивать, на чьей стороне.
Самое страшное, что мы уже дожили до того момента, когда мы действительно задаем этот вопрос.
Ну, ясно же, что те, которые убивали, а там сейчас очень много информации вылезает по Одессе. То есть это не просто провокация. То есть надо еще проверять данные, будет это опубликовано или нет, не знаю. То есть надо смотреть сейчас, там большое расследование идет. Но... Почему так много фотографий убитых в Одессе, знаешь?
Почему?
Потому что за голову каждого убитого были обещаны те самые 10 тысяч коломойских, которые были обещаны и за каждого живого зеленого человечка. И в результате этой спецоперации Одесса с сожжением людей, и там, конечно, очевидно, гораздо больше, чем 46 заявленных трупов, а Коломойскому сейчас отдали одесские порты. Назначили его шестерку губернатором и де-факто ему отдали Одессу. Ну, порты. Но это еще надо проверять, то есть это пока одна из таких рабочих версий. То есть там собираются доказательства, но похоже на правду.
Слушайте, ну вот это ведь чудовищно, то, что мы видим. Ведь сегодня в наши дни доступны не только какие-то печатные материалы, не только мы по радио информацию получаем, мы еще и видео можем смотреть, то, что там происходит. И это ужасает просто вдвойне после того, как мы понимаем, что вот день канун Дня Победы, и наша страна пережила такое, что просто...
Давай ты к фактам вот слова говори. Люди руки не видят, поэтому говори, пожалуйста, слова.
Я хочу сказать, что, слава богу, мы в стране День Победы отмечаем. И это лишний повод посмотреть кино, прочитать книги, вспомнить какую-то военную хронику. И...
Я тебе скажу такую мысль. В христианстве, в иудаизме, в мусульманстве, во всех авраамистических религиях есть такое понимание праздника. Праздник происходит всегда здесь, сейчас, когда этот день происходит. И ты поэтому его отмечаешь не так, что вот это память о том, что было много-много лет назад. Но почему христиане так, например, переживают Великий пост? Почему так они переживают там Страстную пятницу? Потому что это трагедия распятия Христа, которую они сознают, как происходящую сейчас при них. Почему они так переживают воскрешение? Да? Точно то же самое. То есть в этом смысл любого праздника. Это не отметить дань истории. Это понимание, что жизнь сегодняшняя – это арена боев тех же самых страстей. Вот 9 мая – это не праздник о том, как когда-то наши деды и прадеды победили фашизм. Нет. Это де-факто напоминание нам о нашей необходимости, избрании нами. Вот нас Господь уготовал, то, что называлось раньше великий советский народ, на борьбу с фашизмом, на борьбу со всей этой нечистью. Это священная обязанность нашего народа, нашей страны. Это великое предназначение великого русского народа. И всех тех, кто ощущает себя частью этого народа, вне зависимости от того, как они назывались в тот момент и частью какой империи они были. Это вот предопределенность, понимаешь? Для борьбы с нацизмом, для борьбы с самым страшным проявлением зла, нечисти и черни.
Ну, для меня в трудные минуты порой мерилом всего становится фраза моей прабабушки, которая 903 года рождения, и которая там, на всякие жалобы о том, что вот, жизнь тяжелая, денег не хватает и так далее и тому подобное, всегда говорила: слушайте, что вам не нравится? Жизнь прекрасная, тепло, вода горячая есть, еда есть. Что еще вам надо? Вот этот человек, который пережил все ужасы войны, остался же в живых осталась там ее дочь, и после этого уже совершенно по-другому человек стал жизнь воспринимать, и это очень полезно обращаться.
5-5-3-3-200. Мой прадед воевал на нашей стороне, закончил свой боевой путь в Варшаве. Мне сейчас 43, есть дочь 22, сын 10. Моя семья помнит историю своей страны и семьи. С уважением, Владимир Левченко. 4 прадеда, никто не вернулся из Краснодара, Красноярска. Дед прошел войну от начала до конца, встретил победу 9 мая 45-го в Берлине. Воевали 2 деда. Один погиб под Одессой в августе 41-го, второй... Дед Иван Киева дошел до Берлина, командир пулеметной роты, капитан, умер в 79 году. 2 деда, Питер. Москва, воевал дед. Второй вопрос не считает достойным ответа. То есть, значит, на нашей стороне. Бережно хранил многочисленные ордена и медали Олеся. Воевал дед, прошел Сталинград, Курскую дугу. Считаю настоящим героем. В нашей семье 9 мая самый главный праздник в году, Николай Челябинск. 2 деда. Один подполковник артиллерии, второй солдат пехоты. Дошел до Берлина. Оба против фашизма кровь лили. Они герои. Воевали все деды. По линии матери в семье 4 детей вернулся только ее отец, пишет Александр. майор Яков Наточий, дед 41-45, 5-й, Молдавия, Кёнигсберг. Доброе утро, у меня воевала бабушка, была военной медсестрой, воевала, конечно, в стране СССР, то, что сейчас. Мой отец потопил 6 кораблей фашистов, воевал дед-подводник, имеет медаль Ушакова. Воевали 2 прадеда, один пропал без вести, второй прошел всю войну. Оба деда, один погиб. Один прадед дошел до Берлина, другой был партизаном в Брянской области. Похоронен заживо немцами, Денис. Воевали все. Дед дошел до Берлина. Дед Иван Тимофеевич Ганкович, оборона Севастополя. Тяжело ранен и завершил войну. Максим из Москвы. Мой дед в плен попал, потом сбежал. Дед воевал, все, что для меня связано с войной, свято. Вот так. 5533-200. Присылайте сообщение, кто из ваших воевал и до чего дошел. Дед Абрам, ополченцем, пропал без вести под Ленинградом. В роду есть генерал танковых войск, герой СССР. Отчим дошел до Берлина. Воевал. 2 красных звезды. Дед воевал со стороны отца, ушел в первые дни. В 42-м пропал без вести. Дедушка Леша под Москвой, капитан пехоты. Дедушка Миша под Мурманском, капитан артиллерии. Дядя Боря, Западная Украина, войска НКВД. Воевал с бандеровцами, с уважением, Олег. Мне 54. 30 апреля 45-го погиб брат моей бабушки. Ему был 21 год. Оба деда воевали против фашистов. Один погиб. 19 апреля 45-го. Еврей. Воевал отец. Дошел до Кёнигсберга.
У меня помимо того, что оба деда полковники, один артиллерист, другой летчик, который летчик бомбил Берлин, бабушка жила в Белоруссии, и она должна была попасть на расстрел. Ее уже вели с ее мамой и с ее сестрой. И буквально в нескольких минутах от гибели она находилась. Спасло только то, что полицаем тогда в их деревне был не одноклассник ее, а парень, который учился на 2 года старше, и был в мою бабушку Нелли Павловскую влюблен. Именно вот это вот, этот факт помог выжить тогда им троим.
Нам не помогло.
Но деда, прадеда моего, то есть отца этой бабушки, которую от расстрела спасли, он был заживо сожжен в амбаре, потому что возглавлял партизанский отряд.
Ну, это моих тоже сына. Никакой не партизанский отряд, но... Да. С маленькими детьми живых похоронили немцы с бандеровцами. Просто закопали живыми. Поэтому, когда мне сейчас там рассказывают всякая сволота недобитая, типа Свинаренко и прочих подонков, которые предлагают, а может, надо было сдать там Ленинград, может, лучше было бы. А вот, говорят, мои были в оккупации на Западной Украине, там на Украине, Свинаренко говорит. И неплохо жили с немцами. А моих, Свинаренко, они живыми похоронили. Вот я когда вижу, знаешь, вот сейчас всяких вот кашаных, вот всю эту мерзость, всю эту фашистскую недобитую сволочь, которая над георгиевскими ленточками издевается. Вот я просто реально начинаю думать, что рано отменили НКВД и СМЕРШ.
Мне непонятно у этих людей, что нету таких историй, мне кажется,
у этих
в стране
людей не за. Нету того, что у человека называется сердцем, и не того, что называется совестью.
Ведь подумать только, всего лишь несколько десятков лет прошло, а 2 мая в Одессе людей убивают, сворачивают головы, отрубают им руки.
Это они все сами сделали. Нам же рассказывали на «Эхе Москвы», что это они все сами спровоцировали, как считает Латынина. А тут же ОБСЕ первые выводы сделала, что не могли они изнутри себя поджечь. Представляешь, какая трагедия для «Эхо Москвы». Видно, кровавый режим Путина заплатил инспектору ОБСЕ за такой доклад.
Ну, видимо, да. Удивительно было. Я, кстати, не ожидал такого вердикта миссии ОБСЕ. Вчера меня хоть немного, но эта новость порадовала.
Ну, радость – это как бы другой термин, но есть надежда хоть на какую-то объективность. 553-300. Кто у вас воевал?
И 232-1559. Это наш телефон прямого эфира. Код Москвы 495.
Вчера
можно нам звонить.
Из зала. И мы спортивно. И слышу, знаешь, так, ну, сильно звучащий, с хорошей акустикой. Священную войну, да? Я же вздрогнул. Спрашиваю там водителя, что война что ли началась? Ну, знаешь, очень неожиданно. Потому что песня-то великая, такая, ну, не то, что ты хочешь, чтобы было слышно каждый день случайным образом. Ну, такая, мурашки по коже сразу, то есть пробивают, конечно.
У меня есть одна песня, которая тоже всегда вызывает у меня слезы. Это песня из кинофильма «Белорусский вокзал».
Да, конечно.
«Нам нужна одна победа» в исполнении Нины Ургант. Меня очень опечалило в свое время, когда эту песню на сборном концерте на Красной площади пела Кэти Топури, понимаете? Как, вот это пример
Кэти,
того, когда...
Кэти поет по-своему и бог с ней. Просто у нас эти песни, они же вызывают совсем другие эмоции. То есть я понимаю, что они стараются сделать как можно лучше, то есть они пытаются переосмыслить, отнестись к этому как к музыкальному материалу. Но, как часто бывает, знаешь, ну, там многие пели «Журавли», Фрэнкель и Гамзат, и я в том числе. Но, слушай, есть только одно исполнение, которое, конечно, всегда останется. Правильно? То есть, ну, другого исполнения нет.
Да, я с вами здесь согласна.
И давайте его сейчас поставим, пока вы присылаете историю вашей семьи, 5-5-3-3-200, послушайте это великое исполнение Бернеса. Как вы знаете, он был уже смертельно болен, лежал в больнице. Он собрался совсем незадолго до смерти. Из больницы он приехал на студию. Из первого дубля записал эту песню.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Mm-hmm.
И вот эти люди, которые прошли войну, это уже, конечно, совсем другие люди. Я уверена, что нам глубоко и до конца никогда их не понять. И именно они дали нам возможность узнать другую жизнь. И вот никогда не почувствовать того, что почувствовали они сами. Но проходят опять же годы, и история возвращается. Сначала происходит поджог Дома профсоюзов в Одессе, а потом появляются лагеря смерти, концентрационные лагеря и все те ужасы, которые просто страшно вспоминать, на которые страшно смотреть. И руки, книги в руки страшно брать просто. Борис Азаров, дед, командир зенитной батареи, под Ленинградом ранен. Бабушка Полуянова Антонина Александровна, 42-45 дошла до Берлина, орден Великой Отечественной войны. Храним награды и память. Воевал папа, дошел до Берлина, получил инфаркт, умер 49 лет. Моя бабушка была маленькой, когда была война, но рассказывала мне, что босиком зимой приносила еду солдатам. Ее брат пропал в плену с немецкой медсестрой, которая его полюбила и хотела спасти.
5533 Вести, через несколько минут мы продолжим. Продолжайте пересылать ваши семейные истории, сейчас новости. Завтра великий праздник, День Победы, и сегодня мы вспоминаем тех наших близких, которые воевали. Дед в бригаде Сидорков пока дошел до Берлина. Бывали оба деда. Бабушка ушла на фронт в 17, когда узнала, что один ее брат погиб в партизанском отряде под Москвой, а второй пропал без вести под Липой. С дедушкой познакомилась на фронте. Воевали два деда, три дяди. Один погиб под Ленинградом, Зульфия. Мой дед прошел финскую, встретил войну в Белоруссии, прошел до Чехии. 2 мая был в Рейхстаг, умер в 93-м, не смог пережить распад СССР. Да. Воевали оба деда, оба остались живы. Их братья погибли, одного четверо, второго трое. Воевали дед, сначала войны участник боев под Ржевом, был ранен, дошел до Берлина, старшина минометной роты, Ларин Василий Александрович, орденоносец. Андрей из Казани. Дед Борис Семенович Пампура, майор, сапер, диверсант, прошел всю войну, жил в Славянске. Говорил, что согласен на немедленный расстрел за возможность застрелить Горбачева. Воевали оба деда. Дед Ваня оборонил Москву, потом попал под бронь, работал в шахте мастером, в стране нужен был уголь. Дед Коля с первого дня на фронте танкист. Сталинград, Будапешт, Вена, Прага, 3 раза горел. Горжусь, помню, Алексей. Мой дед, партизан, пришел в конце 46-го, без ноги и пулевые раны, весь в орденах. Сталин подарил инвалидку, горжусь, Николай. Отец был сдан, именно сдан, в плен с многими в Крыму, вернулся, имел награды. А все равно одобряю решение о реабилитации крымских татар. Воевали бабушка и дедушка, обоих уже нет с нами. Деда в Одессе убили всю семью, в том числе маленькую сестренку. Зимой обливали холодной водой, пока те не умерли. Ну, как генерала Карбышева. 70 лет прошло, и на Украине те же ублюдки, Андрей. 40 лет рыдаю, как ребенок. Великая песня для великой страны. Сижу, спасибо вам за передачу. Я сижу в машине около работы и слушаю со слезами на глазах. Дед погиб под Ржевом. Понимаете, вот поэтому американцы нас не могут никак вот услышать, когда мы им говорим о наших, о нашей истории, о наших чувствах. Они нас просто вот не могут услышать. Потому что если ты проведешь такой же опрос среди американцев, у которых 400 тысяч погибло во время войны, но это не 27 миллионов. Просто нет даже этого понимания. Но вот когда я беседовал с президентом Бушем, младшим, то у него-то как раз такое понимание было. У него было такое понимание. Потому что в их семье, как-никак, самый молодой летчик военно-морских сил США ранен в японском театре военных действий. Спасли его тогда моряки. То есть он как раз понимал, о чем речь. Обама не понимает, конечно, на тему ничего. Вот мы говорим сейчас, да, вот о том, что фашисты уничтожили 27 миллионов наших с вами соотечественников. А ведь счет не окончен до сегодняшнего дня. Вот сейчас жертвами, вот этот лист жертв фашизма пополняется новыми и новыми именами и фамилиями. Это и 46 сожженных в Одесском доме профсоюзов и убитых, замученных. Даже абсолютная классика фашизма. Это и те, кого убивают в Краматорске, Славянске, те, которые гибнут на блокпостах от рук фашистов. Поймите, то, что сейчас происходит на Украине, это война с фашизмом. То есть то, что мы видим, это когда фашистская хунта пришла, и при этом заметьте, что украинская армия в своей основе не хочет воевать на стороне фашистов. Поэтому они рекрутируют, нанимают вот эти отряды СС, создают эти зондеркоманды для проведения карательных операций против народа. Поэтому сейчас мы говорим реально о том, что есть фашизм и антифашизм, которые столкнулись на Украине. И в этом смысл. Речь не о сепаратистах, не о разделе страны, не о том, что хотим. Они не в Россию хотят. Они просто не хотят жить под пятой фашистов. Они хотят, чтобы фашистов там не было. Поэтому если Киев очистится от хунты, то Украину ждет великое будущее. И не важно, как это называется, европейское. Они не понимают главного, что будущее может быть только свое. Не азиатское, не европейское, не таможенное, не ЕСовское. А Украина должна жить своей жизнью, обрести свою историю, как и любая другая страна. Но эта история должна быть доблестной, а не фашистской. Это пока украинский народ это не поймет, пока не содрогнется от ужасов происходящего с ним. Не посмотрит на себя, как когда-то посмотрел немецкий народ в страхе и сказал, что же мы натворили. Вот сейчас то, что произошло в Одессе, это такой холодный душ на многие горячие головы. И многие на той же Украине, когда до них доходит правда о том, что там произошло, просто столбенеют в ужасе. Настолько это все напоминает кошмары Великой Отечественной войны. Дед Иван Сидоров, призван в 37-м, дошел до Австрии в 45-м, умер в 84-м в Баку. Второй дед, Григорий Голубиченко, работал на нефтяных камнях, добывал нефть, умер в 86-м в Баку. Спасибо им. Отец тяжело ранен под Сталинградом, очень переживал, что шагу не наступал. У него один брат погиб, другой партизанил, третий был в плену. Их отца разорвали танками. Наталья Николаевна. Два деда, один погиб 31-7-43 на Курской дуге посмертно орден Отечественной войны. Второй умер в госпитале после войны. Также имел награды. У меня дед воевал, возил блокаду Ленинграда через Ладогу снаряды для Катюши, продовольствия. Прошел всю войну, был ранен. Андрей из Челябинска. Воевали два дедушки и бабушка. Один был трижды ранен. Бабушка войну закончила в Китае. Александр Виноградов жив. Отец Владимир Русинович Гребенюк, от курсанта до капитана, 41-45, Донбасс, Москва, Кенигсберг. Николай Ильич Воровченко, прошел 11 фронтов, в том числе Сталинград, был шофером «Катюши». Закончил в 45-м в Японии, умер в 86, бабушка-санитарка. По линии матери дед воевал, старшина мотострелковой роты. Дошел до Праги, получил тяжелые ранения, демобилизовали. Награды хранил. А мои двоюродные бабушки с фронта не вернулись муж и 8 сыновей. Олег из Сульской области. Дед по отцовской линии. Александр Чермак погиб в Польше, где и похоронен. Дед Юрий Иван прошел всю войну до Берлина. Умер в 90-м году. Село Зеленое Черновицкой области.
Вот посмотрите, Владимир, вы сказали, присылайте сообщение. И сколько сразу сообщений пришло? Да, и ведь конечно. Каждый человек может прислать такое сообщение.
Да.
Но одновременно с этим есть у нас люди, которые могут позволить себе заявить. Эти георгиевские ленточки, от них уже тошнит. Какая-то расцветка у них прям колорадского жука напоминает. Это говорят граждане нашей страны, вот те люди, которые...
Ань, наличие человека паспорта... которое сейчас запрещено отнимать, не делает его гражданином с большой буквы. Совсем. Совсем. Дед Николай Дмитриевич Савоськин прошел через 3 концлагеря. Освенцим, Дахау, Бухенвальд, остался жив. 2 дошли до Берлина, вышли рядовые. Деду по отцу и всей Шишов, водитель, спас себя и командира, успев осадить мотоцикл в метре от фашистской растяжки в Германии. 2-й брат мамы, связист Дмитрий Николаевич Ягунов, призвался в 43-м. 17 лет заразился туберкулезом, выкурив зараженную сигарету. Сюрприз отступавших немцев. Чего ж только не было.
Воевали отец разведчик, ранен на Курской дуге, а воевал отец мужа, командир зенитной батареи. Дядя пропал без вести в первые дни войны. Другой дядя пехотинец, никого нет в живых, но мы помним их рассказы о войне. 9 мая – праздник навсегда. Мой дед Волков Николай Николаевич, матрос Черноморского флота, оборонял Севастополь, участник Эльтигена, штурмовал Сапун-гору, плакал после Беловежского договорника. Игорь из Сургута прислал сообщение. Воевал дед, командовал 336-й истребительной дивизией от Москвы до Люблина, орден Ленина, Кутузова, Отечественной войны, 2 красные звезды, 2 боевого красного знамени. Лопатин Алексей. Мой дед прошел всю войну, был контужен, затем вернулся и был на расхват у деревенских женщин, так как мужчин-то не было почти. Бабушка прощала, пишет. Дед с 24 июня 1941 года дошел до Дрездена, родом из Хмельницка. Его жену и 2 дочерей угнали в Германию. Так и не вернулись. 232-1559 – это наш телефон прямого эфира, код Москвы 495, а смс-портал 5533. Со слова «Вести» можно начинать сообщение. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло.
Алло.
Да, доброе утро, мы слушаем вас.
Доброе утро. Это я говорю, да?
Да, мы в эфире.
Дорогой Володенька, вы простите меня, что я вас называю. Я по возрасту не стала вас так назвать. Я пенсионерка. Меня зовут Раиса Ивановна. Я родилась в Москве. Мне месяца не было, когда война началась. Папа пришел с фронта без руки. И когда они были ранены, лежали, даже немцы шли мимо, штыками им протыкали живот. И очень я хочу сказать вам, я сегодня такая счастливая, мало того, что День Победы, еще я вам дозвонилась, я вас люблю безумно. Я хочу сказать, вот такие негодяи, как Венедиктов, их все равно Бог накажет. Они почему живут у нас в России, их давно, почему они туда не идут? Им так платить так не будут, как здесь им платят за развал нашего Союза. Наш Владимир Владимирович самый лучший на свете и по характеру, и по уму. И пусть эти негодяи Немцов, которые, когда был у власти, он не давал ни пенсию, ни зарплату. Люди забыли, когда они не получали пенсию годами. Я вам желаю здоровья вашим детям, долгих лет жизни. Целую вас и люблю.
Ну, спасибо большое. Главное, что мы помним завтра, я уверена. Все мы начнем день с того, что будем смотреть парад Победы. Это неизгладимое впечатление производит зрелище. И нету ни одного Дня Победы. Ни разу в жизни никогда не было, чтобы я не смотрела парад Победы. И я думаю, что завтра мы испытаем то чувство воодушевления, которое неизменно к нам приходит и объединяет нас каждое утро 9 мая. Сейчас новости, а потом мы продолжим.
Переходит множество сообщений. Завтра великий праздник, самый великий праздник нашей истории. От евреев праздники построены на исторических датах, которые вошли и которые не случайно, ну, они идут, то, что называется у христиан Ветхий Завет, и они не случайны, они, кроме исторической канвы, несут глубокую духовную канву. Вот Евгений Янович рассказывал нам то, что по решению совместного раввинов День Победы внесен как великий еврейский праздник, такой же, как Ханука, скажем. Смысл которого – это спасение человечества. Потому что реально 9 мая – это спасение человечества. И для меня это было очень важно, потому что, ну, ты сейчас помнишь, не знаю, там, День Бородинской битвы или там День Куликового сражения. Ну, конечно, они очень важны, но они уже исторические. Нет, они просто уже исторические даты, они воспринимаются как там глубоко духовные даты. Вот тот факт, то, что пройдут тысячелетия, а по-прежнему в иудаизме, в одной из основных религий мира, этот день будет отмечаться как великий праздник. Вот мне было приятно. такое осознание великой роли советского народа.
Да, это очень сильно.
Ну, это по достоинству, это по заслугам. Но, к сожалению, как вы знаете, у евреев есть не только свои праведники, но есть абсолютно мерзавцы. В частности, как, такие как Коломойский, которые являются одним из основных финансистов фашистского режима.
Я вчера новости смотрела, и там были кадры, в частности, встречи Дмитрия Медведева и Лукашенко. И встреча заканчивалась словами о Дне Победы, с пожеланиями ветеранов там, всего доброго. И меня вот что задело, какая фраза Лукашенко сказала: почему мы должны сейчас стыдиться того, что мы победили, нам должен быть благодарен весь мир за то, что мы спасли его от фашизма. Вот даже, в принципе, тот факт, что появляются такие фразы, почему мы должны стыдиться.
Ну, правильно говорит. Нас же призывают стыдиться этим. Не, Лукашенко как раз отвечает абсолютно правильно.
Нет, я совершенно согласна.
Ну,
извини, да,
а как отнестись к требованию?
Удручает факт того, что, в принципе, эти слова произносятся уже сейчас.
Я думаю, что должен... Нет, он удручает то, что он вынужден это говорить, а не то, что произносит. То, что произносит, он правильно делает. Ну,
то, что де-факто мы в условиях существуем.
Слушай, когда Меркель заявляет народу победителю, а не надо вам проводить...
Парад Победы
парад
в Крыму.
В Крыму? Ничего себе думаешь. А где нам его провести? В Берлине? Парад Победы нам провести. Надо будет, проведем. Знаешь, тут некоторые коллеги, в том числе американские, говорят, что вообще себе возомнили? Значит, понимаете, где вы и где, скажем, Америка? Вас вообще пустили за общий стол так крошки подбирать. Как экономика вы ничто. Военная мощь у вас, ну... То есть ведите себя прилично, типа, знаешь, делайте, что вам говорят. Рекомендую этим любителям посмотреть на экономическую мощь на момент начала войны. И сравнить. Европа под Гитлером, Германия, насколько была мощнее экономически, как оказалось, тогда Советского Союза. Состояние армии. И вспомнить, где все закончилось в 45-м. И перед тем, как грозить пальчиком народу-победителю, просто изучить историю. Так, для того, чтобы хотя бы что-то понимать. Психологии народа.
5533-Вести, это наш портал. 232-1559, телефон. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Анечка. Мой возраст позволяет мне так вас назвать. И добрый день, Владимир Рудольфович.
Добрый день.
Мне большое удовольствие доставляет вас слушать. Я блокадница. Мы были в блокаде, и мне было достаточно лет. Я все очень хорошо помню. Но мы боялись фашистов больше, чем нас мучил голод. Это было страшно. Но страшнее было... когда говорили, что где-то около Пулково прорвались немцы. Страшнее фашизма, страшнее издевательств нет ничего. Я поражаюсь, как можно сейчас смотреть на эти жуткие кадры, то, что происходит в Одессе. Это ужасно. Мой отец прошел... Он был военный врач. Он прошел всю финскую войну, заваруху на японской границе. Он был главврач передвижного полевого госпиталя под Сталинградом. И у нас в семье всегда с почтением, большим почтением относились к военным, к нашей великой победе, к этой жуткой коричневой чуме. Я путаюсь даже. Я не понимаю, как может серебряный дождь и эхо питаться от Газпрома, от нашего, и говорить такие гадости.
Ну, надо отметить, что дождь от Газпрома не питается, то есть у них отдельные источники. А эхо, да? Ну, то есть у эхо там они говорят, что они якобы самостоятельные. Но, по сути, понятно, даже не важны источники.
Да.
Согласен с вами абсолютно, с большим вас нашим праздником. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое за звонок. Воевал дед Иван Григорьевич Шнит, 42-го. После ранения остался без ноги. Вернулся домой на Западную Украину. Пережил оккупацию. После войны всей семьей подвергался зверствам бандеровцев. Дорожил миндалями. Признал два праздника. Пасха и 9 мая. С детства, по-моему, 9 мая. Целый день смотрел телевизор и плакал. Никогда не забуду, и бандеровцам не прощу его слезы. Виктор из Сургута. Прадеды Владимир Павлов погиб под Ленинградом. Василий Белов под Москвой. Бабушка Рита, ей было 7, пережила блокаду. Похоронила свою маму, погибшую от бомбежки. Всегда буду о них помнить и детям, и внукам своим рассказывать. Царствие им небесное. Дед Федор Федорович прошел всю войну на танке, горел. До сих пор по нему рассказы. Умер, когда мне было всего 9 лет. Михаил Иванович, в честь которого меня назвали, рубил фашистов на Кавказе. Не дожил несколько месяцев до моего рождения. Мне дедов не хватает. Михаил, 34. Два деда, Василий и Александр, погибли на Украине. Вечная память всем. Галиев, Нурбаги, Зеничек, призван в 42-м, дважды в окружении. Единственный, кто выжил своего полка. Ранен в 43-м, восстановился в Одессе. Встретил победу в Кенигсберге. Дед Андрей Лукьянов. Погиб под Москвой. Дед Иван Марков брал Берлин. Мы дети, внуки, правнуки. Помним и гордимся ими. Дед Василий Павлович Суханюк, уроженец Житомирской области, Украина, дошел до Австрии, 3 тяжелых ранения. Скончался в Житомире, горжусь, помню, рад, что не видит, что творят земляки, потомки, в кавычках, Виталий. Дед, мамин отец, Раздайбида Сергей Дмитриевич, пропал без вести в 42-м, родом из Украины, призывался из Приморского края. Следим за трагедией Украины. Здрасте, меня... Воевал отец на 3-м украинском, освобождал Чехословакию, Австрию, Бельгию. Мама была начальником аптеки госпиталя, дошла до Венгрии. Мамин брат 19 лет. Погиб в апреле 45-го под Кенигсбергом. Родителей уже нет, Вера Васильевна, Подольск.
Доброе утро. Говорите, пожалуйста, 232-1559. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня Владимир зовут. Доброе утро, Аня. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Сейчас говорить, аж кому говорить. Я дошел до Берлина, 3 ордена Красной Звезды. И то, что сейчас смотришь как, по телевизорам. Не один вопрос. То, что вопросов как бы хотелось бы обсудить. Аня сказала, что почему мы стыдимся, господин Лукашенко там эту фразу произнес. А мне непонятно, почему мы стыдимся самого произносить, вернее, Великая Отечественная война. Ну, как-то стали вот проглатывать некоторые наши деятели вот, Великая Отечественная и говорить только Вторая мировая. Ну, понятно, что она началась не... Вторая мировая началась не в 41-м, а чуть-чуть раньше, так, года на два. Но, по-моему, все-таки нельзя преуменьшать и убирать само выражение «Великое Отечественное».
Выражение бесспорно убирать нельзя, название. Здесь я с вами абсолютно согласен. Просто когда речь идет о разных театрах военных действий, например, там, где наши не принимали участие, это скорее сражение Второй мировой. Ну, как там, война в Африке, скажем. Или там столкновение Японии и США. Ну, в этом плане. Или там борьба за Филиппины. А когда мы говорим о том, что имеет отношение к нам, к нашей армии, это, конечно, Великая Отечественная.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Доброе утро. 232-1559, телефон прямого эфира, код 495.
Я, дед, конечно, еврей... мы не успеем принять.
Закончил войну в Румынии в звании майора, фамилия Майоров, не шучу. Второй дед погиб в Одессе, сам из Новороссийска, на торпедном катере. Мою бабушку в Новороссийске тоже дед полицейский от расстрела спас. Сосед полицейский от расстрела спас. По ее рассказам. Здравствуйте, очень коротко. Старший
человек, да, бабушка Нина Ивановна, партизанила, ну, смотрите, ну, что ты уж человек, который 30 секунд, как он тебе скажет коротко? Нина Ивановна партизанила на Смоленщине, сейчас ей 90, до сих пор жива. Вот молодец какой. Воевал отец Фатрахман Габдулазянов, танксистом из Татарстана, пишет Нурия. И вот мы сейчас читаем, Саня, ну, приходит много-много сообщений, больше 1000. И что интересно, это ну, вот вся география бывшего Советского Союза, да, и вот эти там фамилии люди присылают, самые-самые-самые разные. Вот настоящее такое братство народов, объединенных общей бедой, общей победой. и общая история. То есть беда, которая, к счастью, закончилась великой победой. Дед дошел до Берлина и высек на Рейхстаге нашу фамилию. Гожусь бесконечно. Да, ну, я про своих много рассказывал. Ну, вот я когда-то говорил, для меня вот это очень важно, у нас в семье есть фотографии, где дед, молодой, красивый подполковник. Я сейчас старше, чем мой дед тогда. Своим другом у Бранденбургских ворот, май 45-го года. Поэтому каждый раз, когда я слышу всяких, я все время вспоминаю эту фотографию. И понимаю, что если надо будет, и Бог даст, подвиг-то сможем повторить.